Книга Исаии, 51 глава. Очень сильное место. Пусть Господь добавит свои благословения, когда мы будем это читать все. Книга Исаии, 51 глава. Мы прочитаем с вами довольно большой отрывок с 1 по 14 стихи. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его, и сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад Господа. Радость и веселье будет в нем, словословие и песнопение. Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов. Правда моя близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение пребудет вечным, и правда моя не перестанет. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношений от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние. Не ты ли сразила Раава, поразила крокодила? Не ты ли иссушила море, воды великой бездны, превратила глубины моря в дорогу, чтобы прошли искупленные и возвратятся избавленные Господом? И придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш». Аминь. «Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава, и забываешь Господа, Творца своего, распростершего небеса и основавшего землю, и непрестанно, всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе». Аминь. Помолимся. Господь Иисус, мы просим Твоего благословения на слово, которое мы прочитали. И мы просим Твоего благословения на то слово, которое мы будем дальше читать, Господь, или слушать, прибегая или к Писанию Твоему, Господь, или к тому, что сказал Твой помазанный пророк, брат Бранхам. Мы нуждаемся в этом, Господь. И мы сейчас посвящаем свои сердца и уши Тебе. Боже, прибудь с нами здесь, направь нас для Твоей славы и для увеличения Твоего царствия внутри каждого из нас. Мы просим во имя Господа Иисуса. Аминь. Сегодня утром я проснулся с этой настойчивой такой мыслью о том, что нам нужно с вами поговорить об утешении. Несколько дней назад я прочитал одну фразу из проповеди Иеговы Ире, третья часть. Здесь в пункте 149 он говорит такую фразу: «Кроме Слова Божьего нет ничего в этом мире, что могло бы вас утешить». Кроме Слова Божьего нет ничего в этом мире, что могло бы вас утешить. Видите? Нет никаких других надежд ни в вашей стране, ни в другом месте. Аминь. Это меня затронуло, я тут подчеркнул красной пастой. Я обычно синий подчеркиваю, наиболее важные места красный. Вот, и это как бы очень, это ёкнуло в моем сердце, но я оставил это дело. Вот, я думал, какую же тему взять, и даже было такое как бы на сердце, что нету ничего особенного, и просто подумал, что у нас будет такое типа молитвенного собрания, хотел, может быть, немножко поделиться из Слова Божьего о том, что мы вот проходим с Сергеем в Евангелии от Иоанна, думаю, может быть, немножко из 5 и 6 главы. Просто чуть-чуть несколько мыслей дам, а потом мы помолимся. Но утром проснулся, вот, где-то 6:30, вот, и прямо настойчиво так это стало просто идти. Поэтому я просто пошел и сел, открыл симфонию, начал смотреть это все. И вот в итоге получилось то, о чем мы сегодня будем говорить. Я хотел, чтобы мы об этом поговорили. Так вот, я бы хотел говорить на тему «Бог утешения» или «Бог утешитель». Бог утешитель. Утешить, слово «утешить» означает «успокоить». Значение слова «утешить» в толковом языке, в толковом словаре – успокоить чем-нибудь радостным. Или еще по-другому – облегчить кому-нибудь горе, страдания. Вот так вот, я хотел коснуться нескольких моментов. И первое, что я хочу сказать, это то, что Бог является нашим утешителем. Понимаете? Бог является утешителем. Я бы хотел говорить на эту тему. Также, если Господь позволит, мы просто коснулись бы некоторых практических таких вещей. Может быть, вы кое-что просто для себя уловите. Так вот, во-первых, Бог является нашим утешителем. Сам является нашим утешителем, о чем славно возвещает вот эта вот 51 глава Исаии. Я когда наткнулся и стал смотреть, то я поразился. Я совершенно не помню эту главу и вот это вот начало. Очень-очень сильные слова он здесь произносит. Подумайте об этом. 51 глава Исаии, он произносит такие вещи, как «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа». И потом говорит «Взгляните на скалу, из которой вы сечены». То есть мы были не более чем просто гранит, не более чем просто камень, очень твердый, из которого практически ничего особенного сделать было нельзя. Но Бог употребляет свою работу с тем, что он как каменотес высекает изваяние из скалы, которая является трупом, то есть мертвым веществом, понимаете, твердое, мертвое существо, в котором нету дыхания жизни. Он, во-первых, высекает нас из этой скалы, из этого монолита, и потом вдыхает в нас жизнь, понимаете? Потом он говорит, взгляните на ров, на глубину рва, из которого вы извлечены. Другое сравнение, то есть вы лежали где-то просто далеко-далеко, может быть, несколько десятков метров, просто такая яма, ров, и Бог вытаскивает нас с вами отсюда, и он потом это все объясняет и двигается по этой главе. Во второй главе говорит, посмотрите на Авраама. То есть я Бог, я могу делать все, что захочу. Моя сила, мое могущество несравненно. Он во втором стихе он говорит, посмотрите, я взял только одного человека. Посмотрите на Авраама и Сару. Я взял его одного, я призвал его одного. И я благословил его и размножил его. Теперь вы, Израиль, многочисленны, как и любой другой народ. Вас несколько миллионов человек, может быть. И потом он двигается и дальше говорит, Господь утешит Сион, Господь утешит все развалины его. Речь идет о том, что Исаия вот в этих вот главах пророчествует о том времени на тот народ, который настолько стал согрешать, что Бог его выгоняет в Вавилон. И город Иерусалим был разрушен, в том числе и храм, вы знаете, это пленение вавилонское. Но Бог говорит, что он вернет это все, и он утешит Божий народ. Он утешит и поднимет весь город, он возводит... Как написано, утешит все развалины. И если взять, то это как духовный прообраз на нас с вами. То есть в каком бы мы ни были состоянии, насколько бы мы ни согрешили и были угнаны чем-то, и дьявол просто вошел и терзает, то Бог говорит, что я собираюсь это сделать, я собираюсь, если вы мои, я собираюсь вас утешить. Понимаете? Бог является тем, кто дает покой. Утешить означает успокоить. Обрадовать чем-то радостным таким, внести покой в ту душу, которая, ну, в которой сомнение или в которой сумятица, в которую такое вот беспокойство. Успокоить или облегчить, так это говорит словарь. И потом 4-5 стих он говорит, что от меня произойдет закон. Я поставлю Иисуса Христа во свет для народов. То есть все, что от него идет. Потом поднимите ваши глаза, 6 стих, на небеса. Посмотрите, небеса исчезнут. Посмотрите на землю. Земля обветшает, как одежда. Все жители земли, 6 стих, вымрут. Подумайте об этом немножко. Мы пели сегодня этот псалом. Уже недолго мне скитаться здесь. Уж странник я, пора мне расстаться с этой землей и так далее. Жители этой земли вымрут. Сестры, брат, вымрут, понимаете? И он говорит, что только мое спасение пребудет вечным, и моя правда не перестанет. И он говорит, что я вас буду держать за руку, и вы не бойтесь поношения от людей, злословия от людей тоже не страшитесь. Это все так себе. Как одежду съест их моль, этих людей, как одежду съест моль. Как волну, как шерсть съест червь, так и этих людей. Моя же правда пребудет вовек, спасение мое в роды родов. И потом он говорит о мышце Господней, который все совершает. И в 12 стихе, это как бы центральный вот стих из этого отрывка, который мы прочитали, говорит, я Я сам утешитель ваш. Что вы боитесь людей? Что вы изнемогаете от этого или от этого? Я, Бог, являюсь вашим утешителем. Понимаете? Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня об этом поразмышляли в том числе. Так вот, это одно из мест, я вообще сегодня хотел показать вам много мест Писания, насколько смогу, я бы хотел, чтобы вы молились об этом. Так вот, давайте подумаем об этом, о том, что Бог является утешителем, как Он проявляется и что Он делает. К этому еще первому пункту я хотел прочитать несколько мест Писания, которые также говорят о том, что Бог является этим утешителем. Во втором послании Коринфянам, в первой главе, с 3 по 7 стихи, апостол Павел говорит такую вещь, недавно мы читали это. Второе послание Коринфянам, если хотите, можете открыть или просто послушать. Первая глава, с 3 по 7 стихи, послушайте. Уже Новый Завет говорит нам так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Вот кем является наш Бог. Теперь вникните в это. Я надеюсь, что это что-то для вас даст, то, о чем мы сегодня будем читать. Бог является вот такой вот личностью. Он является Отцом милосердия и Богом всякого утешения. То есть Он обращается совершенно к разным людям, я думаю, даже в том числе и к неверующим, естественно. И дает покой, потому что Бог не смотрит, не может равнодушно смотреть на страдания людей. Даже тех, кто от Него отворачивается, как вы знаете. Это подтвердил Иисус, когда сказал: «Отче, прости им, ибо не ведут, что делают», и так далее. Он посылает свой дождь на праведных и неправедных, и солнце светит на злых и добрых, понимаете? И Он Бог всякого утешения, всяких людей, от всяких проблем. Бог старается успокоить. Дьявол является мучителем. Брат Бранхам говорит, что слово, перевод слова «бес» является мучитель, понимаете? Но Бог, все то, о чем я сейчас говорю, это не напрасно. Чуть дальше мы еще некоторые выводы как бы сделаем. Просто, может быть, это как повторение, но вы подумайте, подержите свой взгляд на этом. Бог, которому поклоняются христиане, является Отцом милосердия. Пусть это впитается у вас. Вы не служите кому-то, какой-то просто там личности, которая такая требовательная, только святая. Естественно, что напротив прелюбодеяний там, или убийств каких-то, или пьянства. Он, Бог, которому мы поклоняемся, Господь Иисус, Отец милосердия. Всякого рода милость происходит от того Бога, которого мы любим и которого мы должны принимать в свое сердце. И Он является также не только Отцом милосердия, Он является Богом всякого утешения. То есть в Нем есть и добрые слова, и добрые поступки, и добрый взгляд, чтобы поддержать, и позвонить, и прийти, и помочь, и еще что-нибудь. Он есть Бог всякого утешения. Все, что способно дать, мы говорили об этом несколько дней назад, изнемогающей душе покой, как-то облегчить человека, все это является, всем этим является Бог. Он является источником всего этого, понимаете? И вы также принимаете это, потому что от Бога мы переходим к нам с вами. Поскольку мы носим имя Бога на себе, то есть мы христиане, мы им носим имя Господа Иисуса Христа, мы должны уподобляться тому же самому. И мы сейчас до этого дойдем. Сейчас я пока сижу только на том, что Бог является утешителем, но дальше мы дойдем, что мы должны черпать силы от Него и становиться такими же подобными, как и Он. Так вот, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения. Слушайте, утешающий нас, что делает Бог? Он утешает нас, утешающий нас во всякой скорби нашей, во всякой скорби нашей, без разницы, что бы ни было. Его желание помочь своему ребенку. Аминь. Понимаете, что бы с вами ни случилось, его желание, желание Бога помочь, облегчить, успокоить. Без разницы, зубная ли это боль, или вам должна ампутировать ногу, или что-то еще вы проходите. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли... Вот обращение уже на нашу обязанность. Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Это не просто так дано. То есть я всегда от него питаюсь, но от меня ноль. Понимаете? От меня ничего не идет. Такого не должно быть. Чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, а они должны умножаться. И апостол Павел так спокойно об этом говорит. Они в нас будут умножаться, другими словами. Здесь вот в этом месте, в частности, апостол Павел имеет в виду, что страдания Христовы в нас должны умножаться и будут умножаться. И вот так просто говорит. Итак, и по мере умножения в вас страданий Христовых, а что, они должны умножаться? Да. А зачем это? И так ли это? Мы могли бы взять, например, послание к филиппийцам, можете это не открывать, первую главу, 29 стих. «Потому что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». То есть это нам, такая, нам такое право дано. Это нам такая привилегия. Страдать за Христа и нести эти страдания, понимаете? Или та же самая мысль прослеживается еще так. Римлянам 8 глава. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Римлянам 8 глава, 16 стиха я читаю. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу мы, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Мы сонаследники с Христу, запятая, если только с Ним страдаем. А если мы с Ним не страдаем, то мы Ему не сонаследники. Ну и можно было взять еще другие места. Взять 2 Тимофею, 2 глава. Вот, если мы с Ним страдаем, то с Ним и царствовать будем. Знаете, почему это все нужно? Потому что эта плоть и кровь не наследует Царство Небесное. Эта плоть и кровь все земное не наследует. Поэтому Иисус распялся, Он отдал самого себя на Голгофу. Точно так же, такой же путь у христиан. Всякий, кто спасает свою жизнь и лелеет себя, он умрет. Но, говорит, потерявший душу свою ради меня, спасет ее. Понимаете? Всякий, кто не берет крест и следует за мной, то есть без креста, всякий, кто не берет креста, но следует за мной, так скажу, тот недостоин меня. Почему? Потому что единственный момент избавиться от этой жизни и родиться в ту жизнь, это умереть для этой жизни, для себя, и тогда ты родишься. Понимаете? Нельзя быть живым одновременно в двух местах. Быть живым для мира и живым для Господа. Понимаете? А Иисус это еще объясняет так в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Разговаривая с Никодимом, он говорит, понимаешь, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. И поэтому, если вы не родитесь заново, вы не увидите Царство Божьего и не войдете в Него. И он там просто беседует, а тот никак не может понять. Он ему объясняет, понимаешь, в чем вся загвоздка? Потому что рожденное от плоти, как брат Бранхам часто повторяет, мы все рождены в мир, были зачаты во грехе, пришли в мир, говоря ложь и тому подобное. Понимаете? То есть мы такие плотские, мы не можем никак спастись абсолютно. То есть мы грешники, можно сказать, абсолютно грешники. Рожденная от плоти есть плоть. Плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Но рожденная от Духа есть Дух. И это то, что входит туда. Поэтому апостол Павел такую вещь как бы говорит. Для него это очень просто. Итак, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, они должны в нас умножаться, чтобы помочь нам с вами избавиться от самих себя. Ибо при печали лица сердце становится лучше. Я говорил это вам в начале. При печали лица сердце становится лучше. Или Петр говорит в первом послании Петра, в 4 главе. Итак, Христос пострадал за нас, чтобы привести нас к Богу. Возьмем это, говорит, на вооружение. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Понимаете? Хорошо, ладно. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Он не только заставляет нас тащить этот крест, он постоянно находится рядом. Я сегодня не о страданиях-то вообще-то говорю, а о том, что он является Богом-утешителем. Это просто для того, чтобы оттенить эту мысль, понимаете? То есть он не оставляет нас просто так. Он дает нам проходить через какие-то скорби, но он сам стоит тут же рядом для того, чтобы облегчать и успокаивать нас. Умножается точно так же Христом, то есть Духом Святым. Его заботой о нас умножается и утешение наше. Бог является этим утешителем. Это его одно из самых главных свойств, понимаете? Он Бог, Отец милосердия, Бог всякого утешения. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим, и надежда наша, апостол Павел говорит о себе и о братьях, о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. То есть не только он и его группа, его помощники Тимофей, Сила и так далее, но и братья, кому он передавал свое Евангелие, в частности вот в Коринфской церкви, они точно так же проходили как через страдания, так и через утешение. Это я разбираю некоторые места, которые подтверждают то же самое. Или вот, например, Исаия, 66 глава, если хотите. Исаия 66, с 10 по 14 стихи. Вот как еще выражается. это свойство Господа. Исаия 66, с 10 по 14 стихи. «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь с ним, о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упиваться и наслаждаться преизбытком славы его, то, что грядет на Израиль, слава Божьего народа. Ибо так говорит Господь, вот я направляю к нему, к Иерусалиму, в целом к Израилю, мир как реку. Я направляю к Израилю мир как реку, и богатство народов как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме. И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господа рабам его, а на врагов своих он разгневается». Аминь. Бог все устроит так, как должно. И в 13 стихе, как ключевой стих, здесь говорится так. «Как утешает кого-нибудь мать», мать вот успокаивает. Вот у нас сегодня много детей, и все периодически дают голос. Маша и Аня, вы сидите тихонько, смотрите, не подведите. Вот. Как утешает кого-нибудь мать, и мать обычно легко успокаивает ребенка. Она его и погладит, и поцелует, и еще что-нибудь сделает, и волосики ему причешет, и так далее. Вот. Как успокаивает кого-нибудь мать, так я утешу вас, он говорит. Представляете? То есть Бог является этим утешителем. Да? Еще одно место я возьму, и сейчас мы уже будем... переходить. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Если хотите, еще раз вернемся в Новый Завет и посмотрим еще раз на то, что Бог является утешителем. Второе послание к Фессалоникийцам, вторая глава. Апостол Павел, тоже мы недавно это читали, апостол Павел говорит о грядущем восхищении, о том, что уйдет церковь, вот, и те, кто останутся здесь, они примут всякого рода духи заблуждения. Говорит, а за вас я должен благодарить, что вы держите предание, которое я вам передал так, как должно. И потом он такую фразу произносит, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 16-17 стих. «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное, и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком слове и деле благом». Аминь. Он заканчивает вот это вот предостережение, в том числе и наставление, говорит, сам Господь наш Иисус и Бог, и Отец, который подарил нам вечное утешение. Понимаете? То есть Он, избрав нас себе еще до того, как возникло Солнце, Луна и вся Вселенная, Он, образно говоря, в мыслях уже утешил нас. Зная, что мы пройдем через все эти вещи, Он дает нам это вечное спасение. Как мы читали в 51 главе Исаии. Он говорит, посмотрите на небо, оно как дым пройдет. Посмотрите на землю, оно будет как прах. А все живущие на нем, и богатые, и превозносящиеся, и ездящие на джипах и тому подобное, и покупающие алмазы или еще что-нибудь, искупающие уже не только московские, как тут говорили сестры, какие-то там, я даже не услышал, что организации или что там, но уже прихватывающие соседние всякие, и заводы, фирмы, и больницы, я думаю, и тому подобное, и электросвязь, и так далее. И это все помрет здесь, вымрет. Понимаете? Вы же получите спасение мое вечное, которое я уготовил для вас. Я утешаю вас этими словами, говорит Бог. Я направлю к вам мир, как реку. Как мать берет кого-нибудь себе на колени и гладит, и утешает, так я утешу вас. Откровение. Я сотру с ваших глаз все слезы. Понимаете? Вы уже не больше не будете плакать. Это есть Бог. Бог, который является утешителем. Апостол Павел говорит, Господь наш Иисус и Бог, и Отец наш, Он да утешит вас, понимаете? Даст вам это вечное утешение, эту надежду благую, и утвердит вас во всяком слове, которое вы будете говорить, или во всяком деле, которое вы, как христиане, должны делать, поступать. Бог вас укрепит, потому что когда вы понимаете, каков Бог, и насколько Его любовь к вам велика, тогда вы получаете то утешение, и тогда ваши ноги стоят крепко, понимаете? Хорошо, так вот, этим является Бог. И теперь, Бог есть Слово. И следующее, что я хотел вам напомнить и показать, что всякого рода источник утешения находится для нас не просто в личности Бога, как многие говорят, ну я верю в Бога и так далее, но Бог еще конкретно выразился в написанном виде. И поэтому я просто обращаю вас еще как бы одной стороной, это как второй момент, который я хочу подчеркнуть, к слову, которое является Богом, и, о котором мы сейчас говорили, и является само по себе еще источником утешения. Понимаете?
Аминь.
Слово является утешением. И я с вами прочитал вот этот момент из проповеди Иеговы Ире, 3 часть, 149 пункт. Здесь брат Бранхам говорит, кроме Слова Божьего нет ничего в этом мире, что могло бы вас утешить. Он говорит, видите? Нет никаких других надежд ни в вашей стране, ни в другом месте. То есть, помимо того, что люди просто и в деноминациях, и неверующие люди подразумевают под словом Бог, они подразумевают под словом Бог, если так вдуматься, очень много. Если когда-нибудь сталкивались, это и космический разум, это инопланетяне, это какой-то свет там, который висит. Вот, это просто добро такое, аморфное такое добро, которое разливается по всем, значит, народам. И все религии, понимаешь, ведут к одному Богу. Поэтому без разницы, ты исламисты, мусульманин, то есть исламист или мусульманин, или ты индуист, или ты буддист, или кто бы ты ни был. Ты же все равно придешь туда, в одно место. Это ошибка. Бог слишком четко себя прописал, понимаете? Бог слишком четко, ясно, доступно, точно представил себя как Иисуса из Галилеи, из Назарета, понимаете? Иисус Христос, и Он сказал, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Евангелие от Иоанна 14:6, понимаете? Вот в 6 главе Иоанна Он повторяет много-много раз, «Я хлеб жизни». Это не Моисей вам это дал, это Отец мой вам дает. Я хлеб жизни, всякий идущий меня не умрет. Истинно, истинно говорю вам, всякий верующий в меня имеет жизнь вечную. И постоянно повторяет, и повторяет, и повторяет одно и то же. Есть только один Бог, понимаете? Так вот, этот Бог, в которого мы верим, Он излил себя в Слово. И источник всякого утешения, понимаете, находится в Слове. И вы, когда проходите через самые разные скорби, я просто вас подталкиваю, направляйте взор свой в Его заповеди, в Его Слово, в Его истину, потому что Бог, о котором мы сейчас читали, который возьмет нас к себе на колени и утешит, как мать, Бог, который является Богом, Отцом милосердия, Богом всякого утешения и так далее, Бог, который вот эти вещи все изрекает, что небеса исчезнут, как дым, Он сосредоточил себя в Слове, и это Слово является источником, одновременно является источником корректировки для каждого из нас. Хотя, может быть, иногда эта корректировка или наставление, или назидание является болезненным, но оно дает утешение. Никакого другого утешения вне слова не существует, ибо слово есть Бог, а Бог является единственным источником всякого утешения. Понимаете? Посмотрите, сейчас, может быть, это станет еще чуть более ясно, я хочу так сказать. Бог утешитель в своем слове, а слово есть Бог. Это слово является утешением для каждого из нас, во всяком месте и во всех народах. И тогда, когда все это грядет на землю, вот то, что грядет, это зло, в том числе и эта уходящая милость, и пророк просто сокрушается и говорит, что нету иной этой милости, вот, то Бог дает, послушайте, есть только одно утешение, Бог дает мне свое утешение в слове, и очень важно не пропустить его. Прямо перед собранием мы начали с этого притчи, 22 глава, с 17 по 19 стихи. Соломон такую мудрость говорит. «Слушай слова мудрых. Я хочу, чтобы ты преклонил к этому свое ухо. Вот я и сегодня буду наставлять тебя через свое слово, для того, чтобы обратить сердце твое полностью к упованию на Господа. И ты, он говорит, помни, есть утешение, и это утешение находится в Боге. И это утешение также есть в слове, ибо слово есть Бог». И это утешение, которое Бог произносит в слове, его нельзя пропустить. Вот посмотрите, какая вещь. Если взять только один псалом, если хотите, то вот это откройте вместе со мной. Псалом 118. Я возьму только его и покажу вам несколько мест, может быть, больше десятка. Только в этом псалме, где Давид, который его написал, уповает полностью на Бога и ищет всякого рода себе помощь, то есть ищет себе утешение в его заповедях. Естественно, что это находится не только в этом псалме, но я возьму только этот один псалом. Послушайте, 118 псалом, 16 стих. «Уставами твоими утешаюсь». Уставами твоими, то есть заповедями, изречениями, словом твоим утешаюсь. «Не забываю слова твоего». Невозможно забыть, если человек точно понимает, где он находит радость. Послушайте меня. Если человек знает, где он находит радость, то он не забудет эту точку. Человек, который любит пить, он знает, что пьянство – это здорово, как ему кажется. Он напился, и ему легко, он забылся, понимаете? И очень сложно поэтому человеку не пить. Я имею в виду неверующему человеку. Потому что он находит в этом себе успокоение. Наркоманы, которые основательно уже сели на иглу, им очень сложно так просто ему объяснить на пальцах. Ты же не должен выносить вещи из дома, ты не должен. Посмотри, твоя жена плачет, твои дети. Им это все понятно, когда они более-менее в просветлении, они это понимают. Они сами могут горько плакать от этого. Но их утешение, то, что их держит бес, который дает ложное утешение, естественно. Знаете, он не может их отпустить. Им слишком хорошо, когда они глотнут, дыхнут, или уколятся, или выпьют. Понимаете? Невозможно. Точно так же, прошу прощения, блудники. Если им нравится какая-то женщина, они находят с ней наслаждение, они, даже будучи женаты, все ходят и ходят проторенной тропой, если та ее их привечает, они ходят и ходят в это место. Слишком сладко, слишком это хорошо, они идут туда. Для Давида это было вот так. «Я утешаюсь твоими уставами, не забываю твоего слова». Я много раз находил здесь поддержку. Я много раз получал здесь облегчение. И даже если это слово требует от меня, чик, отрежь от себя, то это не для того, чтобы буду пилить тебе ногу, а ты ори. Нет, это для того, чтобы ампутировать то, что тебе не нужно. Понимаете? И он знал этот источник. Понимаете, я прошу прощения, так же, как алкоголик знает, где водка продается, и эта точка, как бы все магазины закрыты, но эта бабка всегда продаст тебе по 20 рублей пол-литра. И ты идешь просто, она самогон гонит. А этот всегда найдешь, где можно взять героинчика, или взять анаши, или еще чего-нибудь. А я знаю, где та девушка живет, к которой я всегда хожу, понимаете? Так же здесь, он знал, где это найти. И вот это вот источник, послушайте, очень важный источник. 16 стих, итак, «Уставами твоими я утешаюсь». Не забываю слово твоего. 24 стих. Откровения твои, мое утешение и мои советники. Понимаете? Откровения твои, мое утешение. То, что Бог открывает как слово внутри тебя, в твое сердце. Я думаю, что много раз вы получали подобную вещь. Когда приходит наконец озарение, когда приходит наконец откровение, это нужно держать постоянно в поле зрения. Потому что потом придет дьявол, он уворует. Это было не то, это было вот так и так далее. И опять он будет нагнетать ту же самую обстановку или те же самые там какие-то вещи. Но то откровение когда-то тебе помогло. Прибежи к нему опять. Откровения твои мои советчики. Я не советуюсь еще с кем-то. Не советуюсь своими мыслями или своими чувствами или еще что-нибудь. Понимаете? Я советуюсь с теми откровениями, которые приходят ко мне через дух, через веру Божью. Потому что мои мысли могут противоречить его откровениям. Мои чувства тоже могут противоречить тому, что Бог говорит. Понимаете? Мы основываем свою жизнь и должны основывать на его откровениях, то есть на его слове, которое является надежной скалой. Ибо мысли, они могут метаться. Чувства могут вас обманывать. Но его слово не может обмануть. Мое утешение, мои советчики. 47-48 стихи, посмотрите. «Буду утешаться заповедями твоими, которые я возлюбил». Это то уже как в будущем. И дальше буду, понимаете? Я это уже возлюбил, это в прошлом. Я понял, каков Бог. Я буду это делать дальше, чтобы мне знать, где найти этот источник утешения. Буду утешаться заповедями твоими, которые я возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах твоих. 50-52. Это, тире, утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Понимаете? Это утешение в бедствии моем. Утешение, я напоминаю, это успокоение и облегчение. Утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался. Через это приходило облегчение. 67-74. Прежде страдания моего я заблуждал. А ныне слово твое храню. Вразумило. Утешило. Понял, постучался головой об стенку. Понял. Теперь все. Теперь для меня источник только здесь. Понимаете? Потому что каждому христианину, в том числе, нужно пройти этот период, когда он тыкается. Я пойду за этим служителем. Я пойду только за своим пастором. Я пойду только вот за этой литературой. Я пойду только вот за таким-то, за тем-то. И вот за теми вот ощущениями. Или вот у меня должно быть обязательно это вот так. Это может быть, во-первых, по-разному, и Богу не нужны никакие авторитеты, кроме Него самого. Вас подведет каждый служитель, на которого вы начнете уповать, вас подведет каждый пастор, за которым вы пойдете, вас подведет все, что только можно, кроме Бога, понимаете? и нужно держаться за него. Каждый христианин должен через это пройти. Так вот, прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово твое храню. Все, мне больше ничего не нужно. Благ и благодетелен ты, научи меня уставам твоим. Это неиссякаемая кладовка. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления твои. Почему? Потому что предыдущие стихи все это объясняют. Ожирело сердце их, таких людей, как тук. Я же законом твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям твоим. Боящиеся тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово твое. Аминь. Еще, может быть, немножко. 76-77. «Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой утешение мое». Аминь. 92-94. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Только это и смогло выдернуть этого человека. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня». Видите? «Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих». И последнее, 140-144. 140-144. «Слово твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений твоих не забываю. Правда твоя, правда вечная, и закон твой истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди твои, утешение мое. Правда откровений твоих вечно. Вразуми меня и буду жить». Аминь. Итак, слово является источником утешения. И слово, например, вот из этого 118 псалма видеть, слово очень часто помогало Давиду. Оно очень часто вытаскивало из самых разных бедствий. Он говорит, если бы не слово твое, я бы погиб. Потом он изрекает это как исповедание и говорит, словом твоим буду вразумляться, буду утешаться, когда это снова придет. Понимаете? Источник всякого утешения. То есть то, что способно успокоить твое сердце, то, что способно утешить или облегчить твой груз, находится вот здесь. Это находится в Боге. Бог есть Отец милосердия, Бог всякого утешения. А Бог еще излит в Слово. Поэтому с Ним можно поговорить в молитве, и Святой Дух может прийти и тоже облегчить. И с Ним можно поговорить через Слово. И тот же самый Бог, через тот же самый Святой Дух, то же самое действие произведет в тебе. Потому что Он такой. Это Его натура. И теперь, если продвинемся еще немножко дальше, то вот этот третий момент я хочу показать. Если Бог является, или напомнить, если Бог является этим Богом-утешителем, то Он должен отражаться в людях точно так же. И Он должен быть утешителем через людей. А это с вами мы. Это мы с вами. Бог должен быть утешителем через своих сыновей и дочерей, через свои поместные церкви. И теперь, для того, чтобы... Я вот несколько раз уже повторял, что слово «утешить» означает «облегчить» и «успокоить». А вот еще библейское описание, что такое слово «утешение». Библейское толкование этого слова еще находится в книге «Плач Иеремии», первая глава. «Плач Иеремии», первая глава, 16 стих. Здесь такая вот фраза. Ну, в смысле, мы сейчас уже вообще в 118-м псалме с этим встречались. Но, тем не менее, вот мне это затронуло. «Плач Иеремии», 1:16. Иеремия, вся эта книга, она небольшая, 5 глав всего, посвящена тому, что Иерусалим разрушен, и пророк плачет над этим городом. Ему жалко, что Божий народ был выгнан в Вавилон, и весь этот город был разрушен, включая храм. И вот когда он плачет, он говорит, об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Слово утешение еще означает не только успокоение или облегчение, это оживление. Утешить – это оживить человека. Если человек практически уже мертв, если человек настолько мертв, что, ну, как бы, все мы понимаем, что такое мертвый человек. Он ни на что не реагирует. У него нету пульса, у него нету дыхания. Он постепенно становится все более холодным. Его конечности коченеют, их невозможно уже подвигать. Если глаза сразу не закрыть трупу, то есть даже накладывают потом монетки, то очень сложно эти веки потом опустить вниз. Почему? Мышцы просто сжимаются, насколько я понимаю, то есть костенеют. Все уже, то есть невозможно почти. Там надо для того, чтобы разогнуть руку или ногу там распрямить, нужно приложить определенные усилия, потому что человек становится мертвым. Оживить – это значит возвратить обратно к жизни. Вот что означает утешение. Это более как бы глубокий еще смысл. Иногда нужно человека успокоить, иногда человеку нужно предоставить облегчение, иногда человека нужно просто оживить. Понимаете? И Бог вот является этим оживляющим, оживляющей этой личностью. И этот Бог-утешитель, он проявляется в людях и должен проявляться в людях. Я хотел вместе с вами рассмотреть сейчас несколько мест. Если мы посмотрим с вами, давайте, на апостола Павла. Апостол Павел был апостолом-язычником. Он основывал эти церкви, и он является ангелом-посланником к Ефесскому периоду церкви. И вот я просто взял много очень мест Писания, просмотрел и выписал себе. Но я хотел просто показать вот на его линию. Он, этот человек, апостол Павел, он был порой жестким. Он порой очень безапелляционно, так решительно, например, утверждал, как типа, даже если я заново приду, буду вам говорить или учить вас чему-то другому, пусть это будет отвергнуто. Потому что то первое было чисто откровение Божье. Или у него были такие моменты очень жесткие, он говорил, а мне без разницы, как вы обо мне думаете. Это я своими словами выражаю. 1 Коринфянам 4 глава, 3-4 стихи. Я и сам о себе не сужу. Мне все равно, как вы судите обо мне. То есть это настолько его твердость, вера его на Христа была настолько крепкой, что ему он не колебался от мнений людей. Вдумайтесь в это. Понимаете? Мне все равно, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Процитировал я сейчас. То есть его вера основывалась полностью на его отношениях личных со Христом, и его ничто не способно было поколебать. Понимаете? Настолько был твердый, настолько был жесткий даже иногда, настолько был решительный, настолько был независимый. Но при этом сохранял баланс. Он говорит, ну и я и сам о себе тоже не сужу. Дальше там написано. То есть я не возвеличиваю при этом. То есть мне все равно, что вы обо мне думаете. Я там пуп земли. Нет. Я и сам о себе не сужу. Ибо все, что я делаю неправильно, отдаю под кровь Иисуса Христа. Судья мне Господь. Когда придет, он меня взвесит. Поэтому апостол Павел был и таким вот, такого рода человеком. Я сейчас просто как привел примеры. Но с другой стороны, вы, может быть, не замечали, я сам, по крайней мере, вот, просмотрев сейчас эти места Писания, я возьмем сейчас, может быть, мест 10. Как он вел себя, как он наставлял, как он писал или письма, как он наставлял, или как он приезжал, чего он добивался, и о чем он просил людей думать, или к чему их призывал. Вот. Возьмем сейчас как пример апостола Павла, как человека, который четко знал, кем является Бог. О ком мы сегодня, о чем мы сейчас говорим, что он является Богом-утешителем, и в нем это было. Давайте возьмем несколько мест Писания. Мы рассматриваем сейчас как пример для себя конкретное проявление Христа, то есть Духа Святого в этом человеке. Второе послание Коринфянам, давайте опять откроем, 1 глава, 3-7 стихи. Мы это уже читали, но сейчас еще раз пробежим. Второе послание Коринфянам, просто это как отправная точка в описании жизни и деятельности этого человека. Второе послание Коринфянам, 1 глава, с 3 по 7 стих. Еще раз мы возвращаемся. Мы разбираем сейчас портрет апостола Павла. Посмотрите. Это он написал, и он четко понимал следующие вещи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Он знал этого Бога именно так и представляет в этом во втором послании Коринфянам, представляет Бога коринфянам вот таким образом. Понимаете? Если вы посмотрите разные послания апостола Павла, он по-разному очень порой пишет. Так-то, так-то или так-то. Здесь он представляет Бога вот таким вот образом. Первое послание он писал. «Я рад, что вы призваны Богом, вы обогатились во Христе Иисусе всякими духовными дарами, верен Бог, который вас призывает к этому». Но, он говорит, и начинает писать первое послание Коринфянам, первую главу. «Но я там что-то слышал от вас, про вас, что вы там разделились и стали говорить, я Павлов, я Кифин, я Аполосов, я Христов». И он начинает их там шурудить. А здесь, во втором своем послании, он представляет Бога немножко по-другому. Точно так же, как вот вторая, третья глава Откровения. Ничего, что я перескакиваю, вы следите за мыслью. Вторая, третья глава Откровения. Каждое обращение к каждому периоду церкви обращается Бог по-разному. Брат Бранхам описывает это в книге «Семь периодов церкви». Каждый раз описывает, что это означает. Ефесский период. «Так говорит тот, кто держит 7 звезд в своей руке и ходит среди 7 золотых светильников». То есть вот какая личность к вам обращается. Не что-то там такое, Мария, там святой епископ или еще что-нибудь. Он единственный, кто держит посланников, он единственный, кто находится в своей церкви. И там разные-разные моменты. Так говорит аминь. То есть всегда аминь, да, так говорит Господь. Начало творения Божьего, все через него. было создано в Колоссянах, в первой главе апостол Павел это объясняет. Все им и для него, и он должен быть главой над, абсолютно над каждым человеком, и абсолютно над всеми церквями, абсолютно над всеми событиями, обстоятельствами. Ибо все им создано, и все создано для него. Он единственная причина, почему все возникло, и единственный конец всего. Все сделано только для него. И вот эти вот все представления, они призваны к тому, чтобы описать Бога. И вот апостол Павел представляет Бога коринфянам и говорит, он есть Бог, он есть Отец милосердия и Бог всякого утешения. Потом он говорит, утешающий нас, вот послушайте, какая личность, вот вдумайтесь в это, какая личность апостол Павел, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешал нас самих. Он четко понимал, кем должен быть христианин. Я получаю утешение от Бога, это нужно для того, чтобы потом я передал это моей дочери, моему сыну, моим внукам, моему мужу или моей жене, моим коллегам по работе, как верующим, так и неверующим. Бог меня утешает для того, чтобы это переходило туда, дальше. Слушайте, ибо по мере, ну он здесь, конечно, больше говорит о верующих, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христова, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, то есть и мы лично, говорит апостол Павел, я в том числе, то мы это делаем для вашего утешения. То есть Бог специально пропускает нас порою для того, чтобы мы могли лучше понять другого. Понимаете? Иногда кто-то попадает в больницу только для того, чтобы в больнице, в палате посвидетельствовать кому-то. Как, по-моему, Наташа Лансере попала, если я не ошибаюсь. Она как-то свидетельствовала. Попала в больницу и начала сразу свидетельствовать всем налево-направо. Кому-то там как раз была такая нужна помощь духовная. То есть Богу не так важно положить тебя в больницу самому из-за какого-то греха, сколько чтобы помочь другому. И ты побудь в этой же, так сказать, шкуре. Понимаете? Вот он говорит, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда, что у вас все хорошо. Утешаемся ли мы Богом? Утешаемся для вашего утешения и спасения. Аминь. Это его понимание. Двигаемся дальше. Первое послание Коринфянам, 14 глава. Вы можете просто слушать, если очень сложно будет листать. Первое послание Коринфянам, 14 глава. Апостол Павел наставляет церковь, как вы все знаете, о дарах. И вот в 14 главе он говорит такие вещи, например, с 1 по 3 стих сначала. Слушайте, он говорит, достигайте любви, это наставление. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Аминь. То есть его цель какая? Он говорит, самое главное, это любовь, достигайте любви. А если же о дарах, о которых у вас там постоянно споры, то я хочу, чтобы вы ревновали о том, чтобы пророчествовать. У них был чрезмерный упор на то, чтобы на языках говорить. И он во втором стихе говорит, ну это хорошо, что вы говорите на языках, вы говорите Богу. Но более важно пророчествовать в церкви, то есть говорить Слово Божье, потому что когда произносится Слово Божье, оно помогает людям, оно их увещевает, оно их назидает, оно их утешает. Понимаете? То есть в наставлении апостола Павла было такое видение, это нужно обогатить вас для того, чтобы люди в том числе получали утешение. Кому-то нужно успокоение, кому-то нужно облегчение, кому-то нужно оживотворение вообще. И он настойчиво прямо проводит эту линию и наставляет церковь, наставляет верующих. В этой же главе, в 31 стихе он говорит так, когда он разбирает, как нужно совершать пророчество во время собрания, он говорит, что должен пророчествовать один, потом сесть, потом второй, потом сесть и потом третий. То есть максимум три послания может быть, и все. И потом он говорит, ибо все один за другим можете пророчествовать, запятая, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Его цель для того, чтобы люди укреплялись в вере, получали наставление в вере, и для того, чтобы люди получали ободрение. Понимаете? Вот так он наставлял христиан. То есть, и мы сейчас разбираем тему Бог-утешитель. Бог сам по себе утешитель. Бог-утешитель через слово. И Бог-утешитель через людей. И вот мы разбираем апостола Павла, который сам четко понимал, кем является Бог, для чего Бог посылает ему утешение, и он наставляет, как и должно быть в церкви. Как это должно быть в церкви? Давайте читать дальше. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава. Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава. Мы прочитаем с 1 по 8 стихи. Само это послание начинается с того, что он вспоминает, если бы вы знали, он вспоминает, как они посетили эту Фессалонику. Он благодарит за них. Он говорит, что мы так в вас просто влюбились практически. Вы стали для нас просто неравнодушны. Вот. И мы с огромным сожалением, в конце концов, от вас уехали. И потом 3 глава с 1 стиха он говорит: «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея к вам». То есть настолько была тяжела разлука. «И послали Тимофея, брата нашего и сотрудника Божьего, и сотрудника нашего благовествования Христовым, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Он посылает своего сотрудника, Тимофея, с одной целью. Утвердить в вере, это нам понятно, я думаю. Понимаете? То есть мы все за то, чтобы утверждать друг друга в вере. То есть мы ездим, вот, например, я съездил в Минск, в Петербург, в Мосты, вот в Вязники периодически приезжаю, к нам приезжает брат Сергей Кислев, приезжал Сергей Цубко, он сейчас в Вязниках, кстати, вот Саша Савченков или любой другой, Олег когда приезжал, еще кто бы ни было, мы утверждаем друг друга, то есть держитесь за Христа, вера это вот это, учение правильно вот такое-то, слово вот это вот такое, но еще не только нужно утверждать в вере, нужно утешать в вере. Потому что проповеди не только должны звучать так, что режь, 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 колоти, 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 отрезай, отрезай, отрезай от себя, вырывай, вырывай, вырывай свой собственный глаз. Оно, конечно, так. Иисус сказал, уж лучше вырвать глаз и остаться без глаза, но войти в Царствие Божье, уж лучше руку отрезать и выбросить от себя. Но вера – это не только утверждение, это еще утешение. Он посылает с этой целью, смотрите, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей. Читаем дальше. Чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Нам суждено, вот опять эта мысль, страдать. Ибо мы, и тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Это невозможно избежать, понимаете? Бог нам назначил такую меру. 4 стих. «Ибо мы и тогда, когда были еще у вас лично, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. И поэтому я, не терпя боли, просто сильно переживал за церковь». Понимаете? Он сильно переживал за церковь. И для чего он это делает? И что он делает, когда есть переживания за церковь? «И не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. И теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере и о любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Я себе как-то написал, даже так. Во выразился. Даже так выразился. «Ибо мы живы тогда, когда вы стоите в Господе». То есть настолько, я разбираю сейчас портреты апостола Павла, как пример для нас. Я разбираю третий пункт сейчас, что Бог должен быть утешителем в нас, в людях, в братьях и сестрах, в поместной церкви. В нашей поместной церкви Бог должен быть утешителем. Как друг друга, так и других людей, которые сталкиваются с нами. Понимаете? Не кричать на всех и упрекать, и укорять. Мы должны утешать. И апостол Павел, мы разбираем его портрет, он это четко понимал, и вот он болеет за эту Фессалоникскую церковь, посылает Тимофея, не только чтобы утвердить в вере, обратно не к Зевсу, или к Диане, там, или к Аполлосу, или к Посейдону, не смейте, утвердить в вере в Иисуса и утешить, потому что он знал четко, что каждому христианину нужно идти с крестом, каждый христианин страдает, и мы никак не можем этого избежать. Но когда умножаются страдания наши, точно так же умножается и наше утешение. Он это четко понимал, он посылает для того, чтобы утешить. Он пришел от вас, принес добрые вести, вы нас утешили. Понимаете, какая взаимная польза? И теперь, говорит, мы живы. Мы живы, раз вы стоите в Господе. Вот даже так. А если бы вы не стояли в Господе, представляете, какой бы был бы просто удар. Просто перебаливал бы человек. Вот любовь. Вот любовь, понимаете, я однажды приводил этот пример, вот этот служитель, благословенный Божий служитель Павел Павлович Пицевич, который был в Беларуси в Мостах, когда в одном городе произошло отклонение в 60-х годах, он съездил, навестил этот город, вот, и там настолько издевались и смеялись, просто хихикали, вот, звезды падают с неба, этот человек ничего не разбирает, мы вот там ушли в такое-то учение, ого, он приехал назад и 2 недели болел кровавым поносом, из-за переживаний за эту группу. В другом послании апостол Иоанн пишет: «Для меня нет, говорит, больше радости, чем слышать и знать, что дети мои ходят в истине». Слава Богу. Понимаете? Мы утешаем друг друга тем, что мы остаемся верны. Мы утешаем друг друга тем, что мы можем помочь друг другу. Утешить, успокоить, облегчить, если нужно, оживить. Иеремия плачет, плач Иеремии, 1.16. Город, город, такой город, такой храм, око мое, запятая, око мое изливает воды. О, если бы был бы утешитель, который оживил бы меня. Апостол Павел это понимал. Понимаете, понимал. Второе Коринфянам мы взяли, первое Коринфянам, первое послание Фессалоникийцам. Давайте посмотрим. Вот еще одно место. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Вот он заканчивает то письмо, которое мы читали не так несколько минут назад. И пишет такую вещь. Вот смотрите. Второе послание Коринфянам, 13 глава, последняя глава. Вот апостол Павел был резким человеком порою. Смотрите, как он пишет. Там он в этом письме в конце уже защищает свое апостольство, если кто-то знает. Потому что там было много апостолов всяких. Но он говорит, что я вот точно такой же, даже больше Бог через меня сделал. Говорит, в неразумии это уже говорю, правда. Но все равно, вы же должны это самое понимать. И потом он говорит, 13 глава, с 5 стиха, он так наставляет, говорит, испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, ну разве только вы не то, чем должны быть. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны, чтобы вы могли утвердиться, что это точно благодать, что приехал настоящий служитель, а не просто там что-нибудь такое. И слушайте, дальше говорит, молим Бога, чтобы вы, христиане, не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться. Потому что некоторые боялись. Вот апостол Павел приедет, он наведет. А другие говорят, да, он приедет так себе. Это вот в словах он, когда пишет письма, он строгий. А приезжает, знаем мы его тихоню. Понимаете, даже такие были. А апостоле Павле. Но он говорит такую вещь. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться. Мы ходим перед братом Павлом. Так что, когда он приедет, он наведет здесь шорох нам с вами. Понимаете? Вы должны ходить перед Богом, каждый лично. Только тогда вы будете способны вести правильную христианскую жизнь. А если только по воскресеньям или только перед таким-то, чтобы обо мне думали в моей церкви только хорошо, это не принесет вам пользы. Молим об этом не для того, чтобы нам показаться, чем вы должны, мол, быть. Понимаете? Но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Понимаете? У нас такой пастор и так далее. Ибо мы не сильны против истины. Мы сильны за истину. И мы радуемся, когда вы немощны, а вы сильны. Когда мы немощны, а вы сильны. О том-то и молимся, о вашем совершенстве. То есть он даже на себе крест готов ставить, понимаете? Лишь бы вы, мои дети, были сильны в вере. Понимаете? Вот так вот Иисус молился за своих учеников. Я ухожу, я за них умираю. Но ты, Боже, утверди их, укрепи их. Ты меня услышал, ты мне дал их. Теперь я о них молю, защити их в этом мире, понимаете? И апостол Павел имел точно такое же сердце. Вы должны рассмотреть повнимательнее сейчас. Понимаете, как эта грань Божьей натуры, то есть утешение, утешитель, как это отражалось в нем. Вот так он и пишет это, и теперь дальше читаем. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. Об этом-то и молимся, о вашем совершенстве. Для того я и пишу это письмо, в отсутствии, сейчас меня нету с вами, чтобы в присутствии, когда буду у вас, не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, к неразорению. И заканчивает, говорит, ну впрочем, то есть он закончил эту суровую отчитывалку такую, и говорит, впрочем, братья, радуйтесь в Господе, запятая, усовершайтесь, то есть усовершенствуйте все больше и больше и в познании, и в вере, и в помощи друг к другу, и так далее. Понимаете? И дальше, утешайтесь. Понимаете, вот это вот мне слово как бы опять. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. А если нет, то не будет его с вами. Понимаете? Радуйтесь в Господе, делайте все более и более совершенными, утешайтесь от Бога и утешайте друг друга. Утешайте друг друга. Вот отрывок, первое послание к Фессалоникийцам. 5 глава. Это была отправная какая-то точка в проповеди «Изнемогающая душа». Я снова к нему возвращаюсь. Я вам говорил, как правило церкви, 1 Фессалоникийцам 5.14, он наставляет церковь другую и говорит, «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Правило. Он наставляет о том, как сохранить это единство. Помогайте друг другу. Если кто-то бесчинствует, вразумите его, так не должно. Как Пробранхам говорит, если нарушается порядок в церкви, скажите, тихонечко сидите. Если не успокаивается, нужно отвести его в комнату и там объяснить, что у нас такие правила. Если хотите ходить, то соблюдайте их, потому что так это установилось. Братья и сестры так решили. Понимаете? Если кто-то бесчинствует. Если кто-то что-то еще нарушает, можно поговорить. Не надо кричать, не надо выталкивать. Не надо говорить, мы больше тебя не хотим здесь видеть. Нужно поговорить и вразумить. Если человек малодушничает, я говорил это в прошлый раз, малодушие – это отсутствие мужества. Это отсутствие смелости, отсутствие, когда человек теряет волю, становится слабым. Утешьте такого человека, успокойте его другими словами. Облегчите ему груз. Оживите его, потому что он уже просто полностью лежит, задавленный дьяволом. Понимаете? Радуйтесь, усовершенствуйтесь. Я опять возвращаю 2 Коринфянам, 13 глава. Радуйтесь, усовершенствуйтесь, утешайтесь. Будьте между собой единодушны и мирны. И тогда с вами будет Бог любви и мира. Он четко понимал, кем является Бог, поэтому и сказал, во Христе Иисусе нету ни обрезания, ни необрезания. Самое главное – вера, действующая любовью. Это уже в Галатах пишет. И вот эти все вот эти моменты, соединяете это все в одну мозаику, понимаете? Я сейчас показываю только одну грань Бога, как она преломлялась через апостола Павла. Со всеми теми моментами, когда он жестко говорил, очень такой был отчаянный, может быть, до некоторых вещей. Вместе с тем он четко понимал, кем является Бог. Это было в нем, и это воплескивалось на другие церкви. Как в нем самом, так в его в письмах, так в его наставлениях, так в его приезде. Он совершал одно и то же. И утверждал в вере, и утешал людей в вере. Говоря о том, что да, нам надлежит страдать, но Бог утешает также. Параллельно со страданиями умножается и утешение нас Христом. 2 Коринфянам 1 глава. Можно взять другие места Писания. Например, какие еще? А, вот, его сотрудники. Его сотрудники, апостола Павла, были точно такие же. Ну, вот мы читали в 1 Фессалоникийцам, вот можно взять 2 Коринфянам 7 глава. У него была, так говоря, мирским, может быть, языком, такая команда рядом с ним. То есть такая группа, которая верила, разделяла то же самое убеждение. Вот помните, наверное, 2 Коринфянам 7 глава. Первое послание он посылает и разносит эту коринфскую церковь в пух и прах. У брата Бранхама есть проповедь книга «Послание к коринфянам», книга исправления. То есть он там их жестко очень пропесочил. И в 7 главе он пишет, я уж и пожалел было, что написал такое письмо. И вот слушайте, с 3 стиха, так, или какой я тут себе пометил, с 4. «Я много надеюсь на вас», пишет, «много хвалюсь вами», такой безлагерной церковью, но тем не менее. «Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей. Ибо когда пришли...» А почему? Вот почему сейчас радуется. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду. Извне нападения на нас были, внутри страхи у него, у сильного апостола Павла». Так же, как у брата Бранхама периодически бывали. Внутри страхи. «Но Бог, утешающий смиренных...» Бог является тем, кто утешает смиренных. Понимаете? Вот его качество. Утешил и нас. Чем? Прибытием Тита. Вот есть другой его ученик. Там Тимофей, вот Тит. И не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне. Так что я уже еще более обрадовался. Потому что, если я опечалил вас посланием, уже не жалею. Хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не тому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо вы опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Насколько он трясся, прошу прощения, над каждой церковью, над каждой душой. Насколько он трясся. Он не хотел, он понимал, что это истина, 1 Коринфянам. Он понимал, что то, что он писал, это истина. Вы там, от домашних хлоенных мне стало известно. Этот говорит, я Петров, я Полосов, я Павлов, я Христов. Другая проблема. Я слышал, говорит, у вас некто уже имеет жену своего отца, как свою собственную жену, а вы там начали от этого радоваться и смеяться. И просто гордиться. Я слышу, вы когда собираетесь на вечерю, 11 глава, вы так собираетесь, что каждый обжирается, кто побогаче, а бедные сидят и со скорбным видом смотрят. Я слышу, что у вас такие там тараран, турурун, что язычники к вам приходят и смотрят, что за толпа помешанных. Я, говорит, слышал опять, это все проблемы Калининской церкви, я слышал, что женщины у вас там рвутся к кафедре и говорят, я сегодня буду проповедовать. Женщины ваши да молчат там пусть сидят. И вообще им нужно отращивать волосы. А они там все стриглись налево и направо, понимаете? И он их отчитал, но говорит, я уж и пожалел, что написал такое письмо, чтобы не опечалился. Потом он посылает туда Тита Тит пришел, как увидел, какая там печаль возникла из этого письма, какое покаяние, какое все это. Тит утешился, он приехал к нам и утешался здесь у нас, пересказывая о том утешении, которое он получил там. И я, Павел, слушая Тита, утешился за вас. Понимаете? Вот его служитель Тит в одном и том же духе двигался, понимаете? Как и он. Я говорил, что он, образно говоря, прошу прощения, может так сказал, трясся над каждой церковью. Но вот в этом же втором послании к Коринфянам, 2 глава, 7 стих. Не только над церковью, но над каждым человеком. В первом послании к Коринфянам, в 5 главе, он сильно осуждает того человека, который стал жить с женой своего отца или с мачехой. Он отлучает его, 1 Коринфянам, 5 глава, отлучает его. Предать во измождение сатане, чтобы была душа спасена. Тот человек кается и опять стремится попасть в церковь, возвратиться. И он ему и он пишет Коринфянам, уже наставляя по поводу этого человека. 2 Коринфянам, 2 глава. Он говорит так, с 5 стиха. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил тот человек, но частью, чтобы не сказать даже много, и всех вас. Для такого человека довольно сего наказания от многих, что на него свалилось. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью». Вот, поэтому наставляет, не забыл этого человека, апостол Павел, который сам о себе сказал так: «У меня ежедневное стечение людей и забота о всех церквях. Кто из вас, говорит, не изнемогал, чтобы я не подвязался, не изнемогал? Кто из вас не постился, чтобы я вместе с вами не постился?» Помните, он это так объясняет. Он помнит об этом человеке и пишет о нем лично. И говорит: «Я прошу вас, успокойте его, утешьте. Он покаялся, вернулся в церковь. Утешьте его, мы принимаем его, потому что его принимает Христос. А если его принимает Христос, то кто мы, чтобы пинать его из церкви?» Понимаете? Христос умер из-за него. Утешьте его. Вот. И еще, если о соратниках его, например, Ефесянам 6 глава. Если взять, так сказать, эту... служителей, эту группу служителей, которые были вместе с апостолом Павлом. Вот он пишет так, вот Ефесянам пишет. Ефесянам 6 глава, 21-22 стихи. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик», следующий служитель, «возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас», ну, новости просто он писал разным, «и чтобы он утешил сердца ваши». Опять то же самое. Каждой церкви порою нужно не только обличение, нужно порой утешение. Мы читали это 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 2 стих. «Я послал, говорит, Тимофея, чтобы он утвердил вас в вере и утешил». Он посылает Тихика уже в другую церковь, в Ефесскую церковь, о которой пророк сказал, Ефесская церковь – это сильнейшая церковь была. Он открывал им, Ефесской церкви, Ефесским верующим, те вещи, которые Коринфянам не открывал. Кем мы являемся в Боге и так далее. Есть такая проповедь: мы ефесяне последнего времени. Да, это так оно и есть. Но и им нужно было утешение. Он посылает Тихика, чтобы тот рассказал, о чем нужно молиться. Рассказал об обстоятельствах, обо всех, о чем нужно молиться, нужна поддержка. Поддержите, Ефесская церковь, поддержите меня. И чтобы он заодно и утешил вас, если вы там в чем нуждаетесь. Ибо постоянно он держал в голове, что страдания Христовы, они же преследуют каждого христианина. Каждого Бог отделяет от той шелухи, которая у него есть. Каждого Бог отделяет, с каждым работает, чтобы его я умерла, его плоть ушла, и чтобы человек во Христе жил. А это борьба ежедневная. Так же, как Израиль вошел в Ханаан, пророк говорит, и за каждый сантиметр он дрался. Израиль в Ханаанской, обещанной земле, вроде как должны были прийти, сесть и наслаждаться этим молоком и медом. Вот дома, которые вы не строили, вот виноградники, которые вы не сажали, вот поля, которые вы тоже не сажали. Радуйтесь, входите в эту радость. Но вместе с тем, постоянно им приходилось сражаться за каждый сантиметр. Точно так же и нам. Бог дает нам во Христе вообще, по сути дела, все. Радость дает? Дает. Мудрость дает? Покой дает. Разрешение самых различных проблем дает, понимаете? Все, во Христе Иисусе, действительно, как сестра одна говорит, во Христе Иисусе, понимаешь, без Иисуса ты в этом мире не сможешь прожить, неправильно ни семейную жизнь устроить, ничего. Это так оно и есть. Но помимо того, что мы входим в этот покой Христа, мы еще должны драться. И поэтому порой нам нужно утешение, ибо все живущие благочестиво, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы, сказал апостол Павел тот же самый. Ну и так далее, и так далее. Филиппийцам, 2 глава, 19 стих, я Тимофея опять посылаю к вам, чтобы он вас утешил. Филимону пишет, послание к Филимону, смотрите, как друг у него был, друг и брат у апостола Павла. Вы помните, что он раб от Филимона убежал, Анисим. Апостол Павел этого Анисима обратил в христианство. И потом пишет это письмо. Письмо обращено только к тому, чтобы Филимон простил вину Анисима. Все то, что он, может быть, сделал не так, когда был рабом. И то, что он от него сбежал. И он пишет с просьбой простить его. Павел пишет Филимону, послание к Филимону, с просьбой, чтобы он его простил. Ну, и он его, естественно, прощает и так далее. Но он такую пишет характеристику. Посмотрите, какая характеристика. 7 стих. Филимону, 1 глава, 7 стих. Он пишет, я прочитаю с 4. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую ты имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей, интересно, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Понимаете или нет? Я не могу уже просто останавливаться. И 7 стих. «Ибо мы», послушайте, Павел и его соратники, Фея, Тихик и так далее, «ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Вот был кем этот человек. Он был настолько наполнен любовью, настолько он был наполнен верой, миром, радостью, что из него исходила эта любовь, исходило это утешение в том числе. «Тобою, брат, успокоены сердца святых. Мы имеем великую радость и утешение в твоей любви, которая в тебе пребывает». Ну и так далее, и так далее. Я уже больше не буду читать. Тут можно было бы еще прочитать несколько мест Писания. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 11 по 18 стих. Апостол Павел говорит о том, как должно происходить восхищение. Там в этой Фессалоникской церкви была проблема. Они не знали, что по поводу умерших. Мы сейчас верим в Иисуса Христа, а умершие, что с ними? Он пишет, успокойтесь, вот это знаменитое место. Я вам хочу сказать, что во Христе Иисусе сначала те умершие воскреснут, а потом уже мы изменимся, и потом будем подхвачены и полетим к Господу на небо. И вы, говорит, утешаете друг друга вот такими словами. Узнав, что возникла определенная проблема, он посылает им туда письмо и пишет, как нужно поступить и как нужно подбадривать друг друга. Понимаете? И так далее, и так далее. Я заканчиваю. И последнее, что я хочу сказать. Нет, еще не последнее. Вот этот, как бы, то есть момент еще раз повторю. Итак, Бог является утешителем и должен быть утешителем в нас с вами, как христианах. Апостол Павел был таким человеком. У него были такие же служители. Обращаясь к церквям, он их порою, конечно, и наставлял, и обличал в чем-то. Но очень часто, я не все места прочитал, очень часто он старался побеспокоиться об их утешении, об их успокоении, посылая или служителей, или сам, когда поехал Римлянам 1.12, там он пишет об этом и так далее. К разным совершенно, в 15 главе к Римлянам, 4-6 стих, вот, он пишет об этом вот утешении. Таким образом, мы должны быть такими людьми. И последний пункт, который я хотел уточнить. Вы знаете, какое, что это слово утешитель, или говорят утешитель, оно применено к Духу Святому. Я последний, вот на чем хочу закончить, им прочитать вот об этом духе. Просто что сказал Иисус. Если хотите, откройте Евангелие от Иоанна, 14 глава. Да, аминь. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Послушайте, 4 момент. Бог является утешителем, который еще пришел как Святой Дух. Я специально это акцентирую на этом внимание. Бог – это утешитель, который еще пришел как Святой Дух. И этот Святой Дух в церкви или в людях – или в проповеди, или в общении. Если есть Святой Дух в церкви, или в человеке, или в общении должен быть Святой Дух, то он несет этот атрибут. Какой атрибут? Атрибут утешения. Бог сейчас утешитель не только через Слово, он еще как Святой Дух. Иисус предрек, что этот Святой Дух придет, и он будет утешителем, как вы все знаете. Так вот, Бог утешитель, который пришел как Святой Дух, и он, этот Святой Дух, несет этот атрибут и в церковь, и в сердца людей. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 по 19 стихи. Он говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. Он прощается с учениками. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, или утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять. Понимаете? Поэтому не взыскивайте так много с неверующих людей. Люди эти неверующие, они не могут его принять. Они не могут понять, как это простить, или как это любить, или как-то еще что-нибудь, или уступить. Они уж по милости Божией, по вашим молитвам, и так вам идут на уступки и тому подобное. Но они не могут это принять в полноте. От вас это требуется в полноте. любовь, прощение и милость. Ибо если вы претендуете на то, чтобы быть водимыми Духом Святым, то вот об этом написано. Мир его не принимает. Как они могут принять, если они не очищены еще через Слово Божье? Если они верят через запятую, там, понимаете, в это верят, в это не верят. Или вообще верят, что это космический разум, или еще что-нибудь. Мы все к одному Богу идем. Ну-ну. Как я писал одному человеку. Вы придете туда, станет белый престол, Иисус будет сидеть на нем и скажет: так, сейчас посмотрим твою жизнь. А человек скажет: исчезни, я в тебя не верю. Понимаете? Так не пройдет этот номер. Он там будет продолжать сидеть. Сколько бы ты ни говорил, исчезни, я в тебе не верю, это предрассудки, это моя мама, конечно, учила, но это все неверно, вот, или это нам внушала бабушка какая-нибудь и так далее. Он останется там сидеть, он просмотрит всю твою жизнь, а в конце задаст вопрос: что будем с ним делать, есть ли его запись в книге жизни или его туда. Понимаете? Он не исчезнет, он не миф. И человек, который верит в буддизм, придет и скажет: ну, я ожидал увидеть Будду. И вообще слиться в нирване и полететь в этом огне. Ты полетишь, только не в тот огонь, в который думаешь, что это будет блаженство, любовь, мир и тому подобное. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. Слушайте, а вы знаете его, уже знаете сейчас Святого Духа через Иисуса. Ибо он с вами пребывает сейчас. Он с вами сейчас пребывает. Через меня он действует, говорит Иисус. И он в вас будет, когда он придет к вам. Кто придет? Дух Утешитель. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. То есть я сам к вам приду. Еще немного, мир уже не увидит меня, а вы меня увидите. Ибо я живу, и вы будете жить. 14 глава, 26-27 стих. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как этот мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, да не устрашается. В этом уповании, в доверии к Богу, Святому Духу, нету страха. 15 глава, 26 стих. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца нисходит, он будет свидетельствовать обо мне. Он придет, и он будет опять тем же самым Духом Утешителем. И последнее, 16 глава, 5-7 стихи. «Я теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, что я ухожу, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел к Отцу. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Аминь. И мы знаем, то есть Иисус был просто как агнец. Он уплатил жертву за грех. Бог, Дух Святой, который жил в Иисусе, он стремился жить теперь в каждом из этих учеников. И говорит: поэтому мне нужно уйти. Мне нужно умереть, принести окончательную жертву за грех. Потом моя жизнь уйдет, на третий день опять в это тело войдет. Потом я поднимусь полностью туда, уже буду просто пребывать там. А тот Дух, который на мне, его Отец, он сам пошлет. Или я пошлю, потому что я, собственно, есть Господь и Бог. Я к вам его пошлю, и он придет к вам. Так вот, он напомнит вам истину, он напомнит вам о грехе, он напомнит вам о суде, он прославит меня, не что-нибудь другое, но меня. Но он даст вам мир еще, он даст вам утешение. Понимаете, тот Дух Святой, которого люди стремятся иметь или которым уже обладают, он в том числе должен проявляться, вот как вот эта нотка, как вот этот атрибут, понимаете, как вот это свойство. Дух Святой, который приходит, или который пребывает в собрании, или, например, которым должен учить брат, или Дух Святой, которым им должен учить служитель, он в том числе должен, этот Дух, проявляться как Дух утешения. Тогда вы способны различить, что это действительно Святой Дух, понимаете? Святого Духа, его можно проверить, он не что-то такое, что его нельзя потрогать, или нельзя его там... понять, что это такое. Что-то такое вообще непонятное. С одной стороны, он приходит как ветер, когда уходит, иногда сложно уловить. Но его точно можно определить. Это не чистый дух, злобный дух или дух лжеучения, а это чистый дух. Понимаете, можно различить, ибо Бог дал нам эти критерии. Я сегодня говорил об одном из этих критериев, понимаете? Тема «Бог утешитель». Бог сам является утешителем, первое. Бог утешает через Слово, ибо Слово есть Бог, и только упование, только черпать этот источник именно из Слова, это то, что Он принесет, даже если это будет болезненно. Бог, как утешитель, должен проявляться в людях, Через апостола Павла он проявлялся. И прямо как конкретно и забота о церквях, и любовь к церквям, и к поместной церкви в целом, и к отдельно взятым людям, и его сотрудники, Тихик, Тит, Тимофей, они проявляли то же самое. Люди, с кем он, кого он любил, с кем дружил, такие как Филимон, понимаете? Это все шло из них потоком. Понимаете? Не соглашаться с ложью, но поток не только утверждения в вере, но еще и утешения. И, наконец, Дух Святой, о котором сказал Бог, что Он придет и будет здесь на земле, и будет идти с верующими. Тот Дух, который был на братьях Бранхаме, то послание, которое мы любим, этот Дух Божий был на братьях Бранхаме. Этот Дух вышел, дал нам Слово, и одновременно с этим Словом идет же и этот Дух. И Он, когда приходит, Он должен поселиться в сердцах людей. То есть мы должны принять Слово, послание, и мы должны принять тот же самый Дух, который является Духом Утешителем. Потому что Иисус так сказал: «Я ухожу, Он придет. Я ухожу, Он придет к вам. Люди другие Его не поймут, не примут. Не мир Его ищет. Мы с вами Его ищем. Он к нам придет. И Он будет Духом Утешителем. Он вас наставит, укрепит и так далее. Он вас будет утешать». Так вот, Дух Святой – это утешитель. Обратите внимание, это утешитель. Давайте встанем.